Мы продолжаем рассматривать недельную главу Ваишев и поселился. Проповедь я назвал так. Это Матвея 2:15. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего». Почему я так назвал проповедь? Потому что эта недельная глава, она показывает нам сверхъестественное участие Всевышнего в управлении тем замыслом, который Бог усмотрел от начала. И суть этого замысла – создание человека по образу и подобию Всевышнего. И весь вопрос в том, как заставить человека захотеть двигаться этим путем, чтобы прийти в подобие Всевышнего, чтобы обрести в душе свое естество Божие, чтобы вычеркнуть из себя всю эту буйную силу, которая противится воле Всевышнего. Ведь так хорошо господствовать в этом мире, сидеть на тронах, пользоваться властью, деньгами, силой. Скажем так, этот мир, в котором мы живем, это мир господства, буйной природы, которая противится Божьей воле. И вот в этом мире, в его ценностях, в его праздниках, в его целях живем мы, живут дети наши, живут соседи наши, друзья, коллеги, друзья детей наших. И все это люди, люди, судьбы, судьбы. И когда на все это смотришь, и кажется, вот я сейчас подскажу этому человеку, вот здесь вот ему надо сделать по-другому, и это ему поможет, и он спасет душу свою. Вчера смотрел один фильм. В этом фильме я одну фразу услышал одного героя, которая мне проговорила. Он сказал, что коня к воде может подвести даже один человек. Но заставить коня пить из этой воды не смогут даже 100 человек. Понимаете, вся проблема в том, чтобы этот конь, или этот бык, или этот козел, которого ты хочешь подвести к чистой воде, чтобы он сам захотел пить. И твой опыт ему не поможет. И если ты ему будешь говорить, если это твой сын, за которого ты переживаешь, или дочь, вот ты все делаешь неправильно, вот надо вот так, потому что написано вот так, ты можешь ему 100 мест Писания привести, как написано. Но если он не захочет сам пить, ты его не заставишь пить. Вы знаете, чем отличается мудрый советник от глупого советника? Тем, что глупый советник вот поступает так же, как я сейчас вам рассказал. Мудрый советник поступает совсем по-другому. Он дает совет человеку тогда, когда он ему нужен. И причем дает этот совет так, ненавязчиво, чтобы в конечном итоге человек сам пришел к этому решению, воспользовавшись твоим советом, но думая, что это он сам пришел к этому. Вот если вы научитесь давать такие советы, вы спасете и себя, и тех, кто вокруг вас. Значит, замыслы. Замысел Всевышнего: из Египта возвал я сына своего. Вы знаете, когда я разбирался с этой недельной главой, так вот поглубже, пытался понять, как всегда читаю недельную главу, и первый вопрос, который я задаю себе лично и Богу: Господи, а чему меня должна научить эта глава? Я не хочу пропустить. Потому что какой смысл читать, как художественную книгу, Священное Писание? Мы выросли уже из того возраста. Каждое слово Писания, оно написано для того, чтобы нас научить. И поэтому у меня главный вопрос: а какая главная мысль вот этой недельной главы? Чему она должна меня научить? И когда я начинаю смотреть на всю недельную главу, я вижу здесь главный замысел Всевышнего в исполнении. И причем я вижу, что Всевышний настолько заинтересован в исполнении этого плана, что посылает своего ангела к Иосифу. Когда он пришел в Сихем и там не нашел своих братьев, он бы мог спокойно возвратиться домой. Но вдруг появляется некто, берет контроль над ситуацией и говорит: знаешь, я слышал, что вот они пошли в Дотан. И тем самым как бы давая понять, что Иосифу надо идти дальше, к своим братьям. Вы знаете, в каждой ситуации можно размышлять и говорить много-много-много. К примеру, один из штрихов этой ситуации: Яков любит своего сына Иосифа от любимой жены и единственный, который с детства готов пить вот ту чистую воду, которую дает отец. Ясно, что еще ребенок, что еще не обрезанный в духовном плане, в сердце не обрезанный, доносит, там, рассказывает то, что не должно говорить, да? И это все понятно. Это возраст такой. Но вот я думаю об отце, у которого 12 сыновей. Отце, который единственный наследник семени Авраама через Ицхака. И который понимает, что он должен быть родоначальником великого народа, через который придет спасение всем людям на земле, и он смотрит на своих детей. И что он думает? Вот если бы я был на месте Якова, да, и вот смотрел бы на своих 12 сыновей и видел то, в каком они духовном состоянии, и еще то, что Иосиф про них рассказывает. Как моя супруга говорит: «Полыга!» И понимаешь, что никак своими усилиями не решишь эту ситуацию. Ну вот Иосиф уже подрос, он уже пасет скот, пастух уже. Братья там пасут, пошлют к братьям. Может быть, хоть Иосиф как-нибудь поможет им. А тут еще эти сны. Отношение отца к Иосифу. Эти сны — это такая преграда между любимчиком и этими братьями. И тем не менее, отец, зная отношение братьев к Иосифу, посылает Иосифа туда, к ним. Бог посылает некто, чтобы помочь Иосифу найти этих братьев, чтобы они помогли ему попасть в Египет. И когда я смотрю на то, как осуществляется этот замысел Всевышнего, я вижу, что в этом замысле, вот в этой недельной главе, как какая-то точка пересечения человеческих выборов. Точка пересечения человеческих выборов в замысле Бога. Бог понимает природу человека, и потому он Аврааму обещал, когда тот спросил: ну вот я-то ладно, я согласен быть глиной в твоих руках, я вверяю себя тебе, лепи меня, Господи, я понимаю, что ты благ, что нет ничего лучше для человека, я готов идти за тобой. А вот ты говоришь, что мои потомки будут великим народом, и ты мне поручаешь, 18 глава Бытия, чтобы я научил своих потомков, детей своих после себя ходить путем Господним. А как я их научу? Ты мне даже не даешь записать Тору. Как я им передам эти знания? И Бог заключает завет с Авраамом в тот день. Авраам рассекает животных, засыпает в пророческом сне, который его страшно пугает. А Бог ему говорит: 400 лет в Египте. А потом я выведу с великой прибылью. И вот мы сегодня смотрим, как этот замысел осуществляется. Точка пересечения человеческих выборов. Смотрите, сколько человеческих судеб вокруг этого замысла. Есть Египет, живет совершенно другой жизнью, да? Фараон, рабы, свои ценности, свои тюрьмы. Как бы все понятно с этим. Стройная, организованная система этого мира со своими судьями, надсмотрщиками, какими-то воспитательными мерами, казнями. Это человеческие судьбы, человеческий выбор. Ну, о братьях и о Иосифе мы чуть позже будем говорить. Это еще точка пересечения человеческих выборов уже внутри Божьего народа. Но есть еще целая категория людей, которых я назвал купцами, которые везут караваны из святой земли в Египет. Вот смотрите, 37 глава, 25 стих. «И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян». Это потомки Исмаила, сына, который родил Авраам от Агари. Караван из измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам, ладан. Идут они отвезти это в Египет. Знаете, я уже тут начинаю смотреть, и лично для меня этот стих о многом говорит. Понятно, есть Египет, понятно, есть семья Иакова. Наум вам рассказывал, кто продал Иосифа в Египет в конечном итоге? Рассказывал, да? То есть братья решили это сделать. Видели этот караван измаильтян. Пока они сидели, кушали и решали. И Иуда говорит: давайте продадим, вон караван идет. Чуть-чуть ближе проходил караван медианитян. Медианитяне — это тоже потомки Авраама. Мадиан — это тот, который родился от Хитуры после того, как Авраам женился уже после смерти Сары на Хитуре. Можете посмотреть, это Берешит, 25 глава, в начале, да? Ну, с первого. «И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана». То есть, почему я так хочу подчеркнуть еще одну категорию людей в этом замысле Всевышнего, как точка пересечения человеческих выборов? Тоже потомки Авраама. И тоже принимают участие в этом замысле Всевышнего по созданию великого народа. Весь вопрос в том, в какой роли. Восхищаюсь величием, всемогуществом Всевышнего, как он может одновременно привлечь всех к участию в своем замысле, и при этом везде соблюдается принцип любви Всевышнего, и, как написано, его любовь и справедливость безмерны. То есть нет нигде такого момента, чтобы кто-то как бы несправедливо попал в эту ситуацию. И вот когда я думаю об этих мадианитянах, помните, Иосиф говорит, когда он объясняет, кто он говорит: я похищен из земли евреев, да? Похищен. Братья его не воровали. А вот похитили его как раз эти мадиамские купцы, пока братья ели, и продали этим ишмаэлитам. И те его отправили в Египет и продали Потифару. Ну, по сути, все участвовали в этом замысле. Братья решили духовно это сделать, да? А исполнители тоже потомки Авраама. И когда я думаю вот об этих потомках Авраама, да, смотрите, какой выбор они сделали для себя, для своей жизни. Вот когда я читаю Бальзам, Стиракс, Саладан, все это везут в Египет. Смотрите, это вещи, которые напрямую связаны с богослужением во святилище. И когда я начинаю думать в этом контексте, о таком виде людей, о таких судьбах, то вот я вам почитаю комментарий на притчи, 14 главу, 12 стих, и вы тогда поймете, что я хочу этим сказать. Это у меня притчи Соломона Мишлей с комментариями мудрецов, собранные из Танаха, Талмуда, Мидрашей, Раши и Тагилим. Значит, комментарий на 14.12. Написано: иная дорога кажется верной, но в конце твоей дороги смерть. Так вот, в контексте этих сынов Авраама, которые промышляют этим бизнесом, чтобы эти святые вещи везти в Египет, послушайте, что написано на 12 стих. Это дорога тех, кто пытается облегчить заповеди себе и другим, изменяет их в угоду собственной слабости или потакает слабостям общества. В конце концов, такие люди гибнут, теряют и заповеди, и награду за исполнение заповедей, и теряют Алам-Аба, будущий мир. Такова участь всех, кто оскверняет традицию Торы. И когда я вот это вместе все сложу, я могу сказать, что вот это вот и есть эти караваны. Они своим отцом считают Авраама. И тоже участвуют в замысле Всевышнего. Есть вопрос в том, в какой роли. Точка пересечения человеческих выборов в замысле Всевышнего. Это все в сегодняшней недельной главе. Из Египта воззвал я сына своего. Когда я думаю над этими словами Бога, мне почему-то в духе сразу приходит 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих, где написано: Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Бог повелевает из тьмы воссиять свету и озаряет наши сердца. Что общего в этом стихе с сказанным Богом через пророка: из Египта воззвал я сына своего? Это суть, тот же самый процесс. Но скажите, что нужно человеку, чтобы произошло это озарение, чтобы Бог повелел воссиять свету в Египте, в сердце человека. И чтобы этот свет просветил это сердце. И чтобы это сердце наполнилось естеством Всевышнего и привело человека в славу сынов Божьих. И в принципе все это об одном. Все это о том пути, который должна пройти душа человека в подобие Всевышнего. И когда я смотрю на сегодняшнюю недельную главу и смотрю на главные действующие лица этой недельной главы, то мне видится два пути. Путь Иуды и путь Иосифа. И поскольку приближается праздник Ханука, и мы как раз накануне праздника Хануки разбираем эту недельную главу, я думаю, это тоже не случайно, потому что здесь показаны эти два пути в обновление дома. Если каждый из нас дом, дом Всевышнего, храм, в котором живет Бог, то сейчас приближается время для того, чтобы нам обновить себя. Для того, чтобы нам посмотреть сейчас на эти два пути. путь Иуды и путь Иосифа. Смотрите, почему оба пути приводят к царствованию. Какой путь выберете вы, или, может быть, вы сейчас оцените, в каком месте из этих двух путей вы находитесь, чтобы понять, что происходит в вашей жизни, и понять, что нужно делать. Вы не задумывались над тем, что вся династия царей в Израиле из колена Иуды, И вот этот мальчишечка, который родился, который Перец, Фарес у нас он написан, который расторг преграду и первый вышел. Так он прапрадедушка царя Давида. И если посмотреть, в какой ситуации он был зачат, то, казалось бы, ну это никак не может быть родословной царя в Израиле. А если туда добавить еще моавитянку Рут, которая через несколько поколений войдет еще в эту же родословную и еще разбавит, и тут Рав блудница, и все это в этой родословной царя в Израиле. И есть другой путь царя, путь Иосифа. И когда я на это смотрю, я понимаю, что есть что-то во всем этом самое важное для нас. И если мы это увидим и откроем для себя эту тайну, то тогда через это откровение мы откроем себе дорогу на царствование. Непростая дорога ни у Иуды, ни у Иосифа. И та, и другая дорога полна скорбей и страданий. И та, и другая дорога приводят в Египет. Если посмотреть на те страдания, которые проходит Иосиф, вот Наум хотел 104-й псалом прочитать. Я сказал, что я прочитаю. Давайте прочитаем. И вы увидите. И решите для себя. Это ваша ситуация сегодня? Или нет? Чтобы через это понять, в каком месте вы находитесь сейчас на этом пути. 104-й псалом, буду читать 16 стиха. «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его», слово Всевышнего, «слово Адоная испытало его». Вот когда я сегодня говорил о судьбах наших детей, и мы как верующие со стажем, имеющие своих детей, конечно, хотели бы видеть своих детей праведниками, такими, как Иосиф. Ну, как вы видите, даже таким праведникам, как Иосиф, Египта не избежать. Поэтому не пытайтесь как бы надеть на своих детей рубашку праведника, как Яков яркие одежды пошил, да? Лучше научите его дорожить вот тем самым драгоценным, что есть в жизни человек. И это словами не научишь, как я говорил. Даже 100 человек не могут коня заставить пить, если он не хочет. И самое важное, что когда он попадет в этот Египет, и когда душу его в железо вгонят и скуют всего, сколько скорбей и страданий прошел Иосиф. И все они были направлены. Это мы думаем, что вот там у Потифара жена такая неправильная, да, нехорошая, да. И Этот сам Потифар тоже что, не понимает, что ли? Взял, в тюрьму бросил парня хорошего. А мы видим, что все это только для того, чтобы исполнилось слово Господне. Слово Господне испытало его. Какое слово испытало? Да не будет у тебя других богов. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не кради, не желай жены, дома ближнего твоего, да? Все это будет проверять. Так коли не исполнится слово Господне. В том числе и Иуду будут проверять, несмотря на тот путь, которым он пошел. От этого никто из нас не уйдет. Есть вопрос в том, на каком этапе нашего жизненного пути. Или после того, как ты потеряешь свою жену, похоронишь своих детей, и потом в позоре признаешь весь свой блуд. Я рассказываю про Иуду. И с этого момента начнется стяжание истины. Или же ты можешь избавить себя от этого и идти путем Иосифа. Давайте посмотрим, как бы про путь Иосифа вам понятно. Давайте посмотрим на путь Иуды. После того, как Рувим потерял первенство, помните, когда Рахель умерла, Яков перенес свою кровать в шатер служанки Рахели. А Рувим воспротивился этому, потому что он считал, что теперь отец должен жить в шатре Леи. И вот из-за этого, значит, отец лишил первенства Рувима. Потом помните историю Симеона и Леви, второй и третий сыновья. То, что они сделали в Сихеме, после того, как этот сын сихемского царя Дину изнасиловал. Они тоже потеряли свое первенство, и теперь Иуда – это авторитет, который, в принципе, теперь считается лидером над всеми братьями. И его слово слушают все. И после того, как Иуда сказал, давайте продадим его, и когда принесли эти кровавые одежды Якову, и все увидели, какое горе они принесли своему отцу, Иуда потерял всякий авторитет среди своих братьев. Он настолько стал отверженным братьями, что ему просто места не было уже в семье Якова, поэтому он уходит. Уходит из семьи. Мы читаем в 38 главе с 1 стиха. В то время Иуда отошел от братьев своих. Вот это слово «отошел», оно особенное, которое говорит о том, что просто спущен, спустился. И поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина. Хананеи – проклятое племя. Отец Авраам говорил, ни в коем случае не бери жен из хананеев. И Иуда. Видите, когда начинается это падение или спускание по нисходящей с духовного уровня, то оно как бы один грех за другим, третий, и все ниже и ниже и ниже спускается человек. И на этом спуске сколько страданий приходит в его жизнь. Рождаются трое сыновей. И в полном расцвете сил первенец умирает. Умирает почему? Мудрецы говорят, что Фамарь, она была красавица, эта женщина. И что этот первенец Ир, желая продлить удовольствие своей похоти через то, чтобы не дать ей забеременеть, он семя свое тоже изливал на землю. И за это Всевышнего покарал. Иуда отдает за нее второго своего сына. А тут уже из побуждения эгоизма, потому что ребенок, который родится, он будет принадлежать первому брату, и он этого не хочет, и тоже умирает. То есть я когда смотрю на это мышление этих детей Иуды, и как это все происходит, полыга. И это все то, что родил сам Иуда вот этим своим спуском. Кто-нибудь из вас хочет такую жизнь? И кончается вся история с тем, что он входит сам к Фамаре. Причем под видом проститутки. Один терпит скорбь, попадает в тюрьму за то, чтобы сохранить заповедь «не прелюбодействуй», «не пожелай», да? А этот ехал себе овец стричь, увидел блудницу, «поверну я к тебе». И кульминация, когда я просто восхищаюсь этой женщиной. Вы знаете, я когда думаю про Мирьям, которую родила Иешуа, да, я тоже восхищаюсь. Потому что по законам смертная казнь. Вот про Мирьям, если говорить, ходит беременная, обрученная с мужем. Во-первых, когда обрученная, нельзя ни в какие половые контакты входить. Даже со своим женихом. До того момента, пока уже не будет бракосочетания. А тут еще и непонятно откуда эта беременность. Да? Попробуй объясни людям, которые вокруг, что я от Духа Святого беременна. Так вот, представьте, в каком состоянии вообще Мирьям должна была быть. Да? Вот, во-первых, принять это решение, потом согласиться, и потом двигаться до конца идти, да? Вы представьте, то же самое Фамарь. Она предпринимает такой, можно сказать, самоубийственный шаг. И более того, до самого конца она не раскрывает имя отца, вы заметили? Она просто посылает ему и говорит: узнай. Те же самые слова, между прочим, были сказаны и Иакову, когда принесли кровавые одежды и сказали: узнай, твоего ли сына эта одежда? Видите, как мера за меру везде работает. И при этом замысел Всевышнего, и все участвуют в этом замысле. И вот в этот момент заканчивается спуск Иуды. Он не раскаивается. Мы здесь не видим слов Иуды, который говорит: я согрешил, я виноват, прости меня. Он просто констатирует факт. Вот посмотрите, как он говорит. Это еще не раскаяние. Но здесь уже осознание и признание истины. 25 стих 38 главы. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала: узнавай, чья это печать и перевязь и трость. Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее боли. Знаете, я здесь не вижу раскаяния как извинения, но я здесь вижу признание правоты, признание истины. И я вижу, что вот здесь вот начало восстановления дома. Точка отсчета. Признай истину. Это другой путь. И в следующей недельной главе мы будем читать, сколько еще должно будет пройти времени и каким страданиям будет подвержен Вениамин только ради того, чтобы Иосиф увидел, а пришли ли перемены в жизнь братьев. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Но тем не менее, что же главное вот для нас сегодня, живущих в семье Божией, идущих путем устроения Дома Божьего внутри себя накануне этого праздника обновления? С чего начинать нам вот эту бухгалтерию внутреннюю своей души перед лицом Всевышнего вот в эти дни, когда тьма торжествует, когда давление на тебя больше, чем в любое другое время? Или ты сейчас находишься в темнице, и душа твоя скована в железо, потому что ты продолжаешь хранить заповедь Всевышнего и за это страдаешь? И тогда тебе просто нужно набраться терпения и при этом ни в коем случае не обращаться к людям. Когда Всевышний увидит твое упование на Него и доверие, то тогда Ему уже нет нужды продолжать это испытание. Помните, я как-то рассказывал, как у меня с шаббатом было, когда у меня был свой кондитерский цех, и мне надо было принять решение, я получал откровение о субботе, не работать в субботу, и цех, чтобы не работал в субботу, потому что ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, никто у тебя в доме не должен работать в субботу. И было большое давление. И этот цех 3 месяца практически уже на грани банкротства был. И вот когда уже банкротство состоялось, а я сказал Господу и всем, кто вокруг меня, я не отступлю от субботы, тут же буквально в течение нескольких дней все поменялось. Я отвоевал эту субботу для себя. Поэтому наберись терпения, если ты сейчас в страдании за то, что соблюдаешь, остаешься верным заповеди. Это когда ты будешь проводить эту бухгалтерию внутри себя и придешь к мысли о том, что ты страдаешь из-за того, что не соблюдаешь заповедь, то первое, что надо сделать, признай истину. Так как Иуда: Бог правее меня. Господи, ты правее меня, и твое слово истина. И прости меня за то, что я все еще упорствую против твоего слова. Вы знаете, когда я смотрю на... У меня здесь несколько мест Писания. Ну, вы знаете все 50-й псалом. «Избавь меня, Боже, от кровей, Боже, спасения моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзди уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою. Ибо жертву ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То же самое Исаия, 57 глава. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То же самое Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны творящие шалом, они будут наречены сынами Божьими». Другими словами, есть единый общий ключ к восхождению на царство. Это святость истины. Если ты будешь светить истину, если ты станешь в позицию отношения к истине как к самому святому и драгоценному в твоей жизни, и будешь готов за нее сидеть в темнице и побеждать свои похоти, когда это на тебя вдруг навалится, как в жизни Иосифа с этой женой Потифара. Когда тебя несправедливо обвинят, и ты будешь страдать за это, если ты все равно будешь в том состоянии, чтобы истина для тебя была самым святым, как мы молимся, да святится имя твое, путь Иосифа. Или же, как Иуда, начни с того, что признай эту истину. В 113-м псалме, 1-2 стих написано: «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святыней его, и Израиль владением его». Иуда сделался святынью. Мы видим, что и путь Иосифа привел на царство, и путь Иуды приведет к рождению царя Давида, как прообраза Машеха в Израиле. Если мы смотрим на родословную Иуды, то видим, что как бы эта родословная не соответствует тому родословию, которое могло бы быть у царя Израиля. Но для Бога важнее что-то другое. Для Бога важнее вот это отношение сердца человека, который признает эту истину, который смиряется и сокрушается своим духом перед этой истиной, и соглашается, и жаждет этой истины сам, чтобы пить ее, пить ее, пить ее. В заключение я прочитаю 29-й псалом. Псалом Давида, песнь при обновлении дома. «Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его. Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его, вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя, будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи. Боже мой, буду славить Тебя вечно. Аминь.